Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой котопёс Дыр», и с вами я, Сипкина Ольга, я зоопсихолог. Сегодня у нас общий эфир вместе с моими коллегами Олеся Силина, ветеринар и зоопсихолог, и Юлия Розова, зоопсихолог. Коллеги, добрый вечер!
Привет!
Добрый вечер!
И сегодня мы обсудим вопрос лая. Начинается дачный сезон, все со своими питомцами переезжают на дачу. И вопрос такой, лай на забор – это норма или это не норма? И сегодня мы обсудим все, что мы на эту тему думаем, все, что мы пособирали и посхематизировали. И я предлагаю начать с обсуждения вообще, что такое лай и зачем он нужен собаке. Юля?
Ну, на самом деле, я часто сталкиваюсь с таким мнением, что лаять на забор для собаки – это нормально, но она же охраняет. Да? То есть, в общем-то, многие нормально совершенно к этому относятся, и это вызывает вопросы, и является причиной для обращения, когда это начинает носить какие-то чрезмерные формы. Например, собака лает вообще на все, что движется вдоль забора, а особенно если это прозрачный забор, да даже если и не прозрачный, да, там какое-нибудь шуршание, сетка рабится, там велосипед проехал, человек прошел, или там, не дай бог, собака прошла. И еще один момент – это вот соседи, да, то есть непосредственно те, кто примыкает к участку, и с ними можно, ну, взаимодействовать через забор. И часто, например, это бывает, ну там, ладно, если кто-то проходит, он не каждую минуту, а соседи, например, находятся на участке каждую минуту. И если вот собака в этот момент постоянно реагирует, это реально может стать проблемой, потому что это портит отношения с соседями, и это, ну, скажем так, не похоже, да, на отдых, на то, что мы хотим применительно к даче или там проживая в доме, это когда приходится постоянно что-то делать, чтобы твоя собака не баламутила пол деревни своим лаем.
Угу. То есть, на самом деле, то, что часто могло бы быть вроде как нормой, перерастает во что-то тяжелое, проблемное и очень неудобное для хозяев.
Ну, не только проблемное для людей. Я думаю, что мы сейчас выясним, что это проблемно и для самой собаки, которая это делает.
Зачем собака лает?
Ну, вот здесь я бы на самом деле разобрала конкретно, что собака много зачем лает. Вопрос только в том, где это норма, а где это уже не норма. И как бы в какой форме это обычно выражается. Да? То есть собака может лаять, чтобы там обозначить, что я тут. Собака может давать там какую-то информацию, типа там «отвали, не подходи».
Держись подальше.
Держись подальше, да. Ну вот у меня в комментариях, я сегодня анонсировала в Фейсбуке вот этот эфир, и в комментариях несколько человек написали, что я типа в определенном состоянии тоже готова лаять на забор, написали мои подписчицы. И вот это, мне кажется, в полной мере отражает суть, зачем собака лает, именно вот когда мы говорим о таком вот невротическом, сильном, долгом, повторяющемся лае, то есть собака в данном случае ничего такого не имеет в виду, не обозначить себя, ничего бы то ни было. Просто когда есть определенное состояние, да, например, там состояние перевозбуждения, состояние там истощения нервной системы, да, то лай – это как бы способ чисто вот, как, знаете, проорался и полегчало. И поскольку все-таки в итоге полегчало,
сбросить то вот это эмоциональное напряжение.
Да, сбросил, получилось. И, соответственно, это поведение закрепляется, потому что, ну, как бы, вот чисто нейронная связь проложилась, что вот это я поделал, и мне помогло. И все. И дальше просто собака ездит по этой цепочке, и чем дальше она по ней ездит, тем крепче становится эта нейронная связь. И все, собака привыкает таким образом как бы отыгрывать вот это свое напряжение. На самом деле в городе такое тоже бывает. Ну, например, это собаки часто склонны лаять на дверь, да, на звуки за дверью, и в некотором смысле лаять на звуки на улице, особенно когда вот окно открыто. И вот как раз такие собаки, чаще всего приезжая на дачу, у них это поведение усиливается, потому что на улице
все-таки больше.
Конечно. Да, эти стимулы далеко, к ним как бы непосредственного доступа нет, а тут мало того, что эти звуки, так они еще тут вот ходят, глаза мозолят, да, шуршат травой, они вот рядом вот здесь, и это же еще больше дергает.
Ну, то есть получается, что собака начинает лаять при сильном напряжении нервной системы, и это возможность снизить это напряжение. И это будет закрепляться и повторяться, потому что когда что-то сделал и полегчало, то будешь делать это еще раз. И еще раз. И
это,
еще
это раз. Называется самоподкрепляемое поведение. С ним сложнее всего работать, да, потому что если это поведение имеет какие-то там другие спусковые механизмы, там можно как-то, не знаю, там отучить. Вот как говорят, как отучить? Никак не отучить, потому что у собаки гораздо больший бонус она получает, сбрасывая напряжение через лай, чем там, не знаю, 10 вкусняшек, которые вы дадите за
подруг. Да, никак не отучить, а только предложить альтернативу, ну, как бы, да, этому поведению.
Только альтернативу именно с точки зрения, что не было бы причины для вот этого напряжения, да, то есть поэтому это такое сложное поведение.
И еще про лай можно добавить вот на даче, что часто подкрепляют собаки не только сами себя, но и их люди.
Да, докладывают.
Да, потому что собака отрабатывает свой хлеб, она типа звонок, там кто-то идет, там кто-то есть. Внимание, внимание всем, там кто-то есть.
На самом деле, вы знаете, это, ну, то есть в простом варианте так, здесь достаточно много сложных, более сложных процессов, часто там вот с переездом на дачу человек выезжает из своих, там, от, не знаю, от 30-40 до 80-100 метров и приезжает на там 6-12-20 соток. И это изменение пространства, оно требует тоже ресурса, не говоря о том, что то, что в городе накапливается, надо как-то возмещать. И на самом деле человек какое-то время требуется для того, чтобы начать себя комфортно чувствовать на территории. И когда кто-то помогает обозначить границы, это помогает человеку успокоиться. И, соответственно, в данной ситуации собака помогает человеку чувствовать себя комфортнее при переезде на дачу вот именно за счет обозначения границ.
И это может быть неосознанное поощрение, то есть то, что мы не можем зафиксировать, мы не говорим там «молодец, мы даем вкусняшку», оно как-то по-другому выражается.
Ну, то есть, да, это вот механизм, почему это может быть актуально. Ну и плюс ко всему, часто это может быть вполне себе «молодец, вкусняшку», что поработала, пришла, похвалили, дали вкусняшку. А дальше это будет усугубляться в ситуации, если там вырастет напряжение или там какой-то... что-то не так с собакой, какой-то уровень стресса где-то вырос, плохо себя чувствует, то она будет делать это сильнее, потому что есть два механизма, закрепляющие это поведение, не только человеческое, но и свое собственное.
Более того, если даже вы этим недовольны и не даете собаке вкусняшку, а начинаете говорить «тихо, ну-ка замолчи, хватит, прекрати», то есть вы включаетесь вот в этот совместный лай, да, то есть вы звучите примерно как «аф, аф, аф, аф», то есть когда идет усиление реакции своей социальной группы, то есть, конечно, когда две собаки, то есть это точно все знают, вот у кого две собаки, если они лают, это всегда более шумно и фейерверкно выглядит, да, чем если это одна собака лает. Соответственно, если люди, человек или люди включается вот в этот хор, собака еще больше, да, вот ее еще больше это заводит, она еще больше синхронизируется с этим процессом, плюс она видит, что люди внимание в это качают, создают вокруг этого какую-то движуху, и это еще больше, как бы, да, вот зацикливает собаку именно на этом поведении. А если, не дай бог, с той стороны забора еще кто-то там начнет, не знаю, там ругаться, там стучать по забору, то все. То есть вот это прям вот те дрова, которые в костер этого поведения вот подкладывают огня.
Ну, то есть получается, что лай как поведение – это такая комплексная ситуация, комплексная схема, почему и как оно возникает. И редко бывает одна какая-то причина, бывает обычно что-то вместе. Но здесь можно еще на вопрос, бывает ли это выученное, ну, то есть тогда поощряется людьми, и мы обсуждали долго перед эфиром, можно ли научиться у себе подобных лаять на забор. Вот по нашему опыту, по тем примерам, которые у нас есть, собаки с устойчивой нервной системой, они могут в это поиграть, но им быстро становится скучно, и они выходят из этой игры.
А если они... А могут и нет, да.
А вот
ну,
если
да, у них как бы нет потребности, да, сбрасывать
напряжение, у них нет этого напряжения. Но в дальнейшем как раз эти собаки, если мы за ними наблюдаем, можем сказать, что вот типа до 6 лет собака не лаяла, а потом начала после 6 лаять. И тогда это провод посмотреть, а не накопилось ли чего-нибудь, почему собака какие-то дополнительные стрессовые факторы, скорее всего, там я сказала цифру 5-6 лет, скорее всего, вопрос здоровья, и посмотреть, что, может быть, это будет как раз таким фактором, параметром, критерием для того, чтобы посмотреть повнимательнее на тему состояния здоровья.
Ну, вот. Есть еще, мне кажется, помимо всего этого, еще, в принципе, многолающие собаки. Ну, их легко...
Склонные к вокализации. Да,
да, да, да, их легко спровоцировать, они с удовольствием это делают. И, ну, вот как люди, которые много компульсивно говорят. То есть им все равно, слушают их или нет, они просто в режиме радио о чем-то могут бесконечно рассказывать. Ну, так и собаки есть.
Ну, они, собственно, есть породы, которые выводились под эти задачи, да, там те же, кто там, шиперки, да, они звонки. То есть есть собаки, которые отбирались по принципу голосистости.
Ну, шпицы что... очень много лает, они известны.
Задача была говорливостью. Оповещать, да, на каждый шум реагировать. Мне кажется, что здесь как раз мы пришли уже к теме о том, норма это или не норма, то есть о том, вообще вот эта тема защиты и охраны.
Я прошу прощения, девчонки, вот все-таки мне кажется, что отбор на многолайность и многоговорливость, что вот, по крайней мере, те породы, которые вы привели, там скорее отбор на бурную реакцию нервной системы.
Конечно. Да. Ну, лай это как проявление.
Как иначе? Ну, как бы, что если это, у тебя... Ну, Не бурная реакция, как ты будешь лаять тогда?
В климатичном темпераменте, да.
То есть вопрос еще, что вопрос нервной системы, ну просто говорливость, она звучит как-то...
Безобидно.
Не знаю, безобидно, не безобидно, не проблемно, что ли. А когда мы говорим о нервной системе, то это уже какая-то более... комплексная и серьезная история, когда понятнее причина, а не просто
это
так.
Это признак, по которому идет отбор, да? А уже как бы причины этого признака – это другой вопрос. Ну и то, что такие собаки обычно в быту достаточно трудны, потому что у них есть помимо этого лая еще вот это, вот это, вот это и вот это.
Соглашусь. Итак, лай на забор. Какие варианты?
Охрана ли это?
Ну, то есть чаще всего, да, люди видят в этом работу и охрану и как-то на это реагируют. А что такое на самом деле охранное поведение, как оно выглядит?
Ну, давайте здесь обратимся к нашим любимым пастушьим охранным собакам, которые совершенно не
похожи.
Да, профессионалы, у которых это работа. И вот если... говорить вот именно с точки зрения темперамента, да, все знают, что, например, у Алабая любимое упражнение в дрессировке – это лежать на выдержке, потому что Алабай очень любит лежать. Вот, то есть это достаточно спокойные, размеренные собаки, которые никогда не будут вот делать вот это ва-ва-ва-ва-ва, ну, в смысле, вот в природе своей, да, по сути, когда они работают, например, там, не знаю, в стадии или что-то в этом роде. То есть как выглядит охранное поведение? Лежит такая собака на расслабоне, да, и вдруг она учуяла или услышала что-то там где-то, какое-то нарушение границ. Собака встанет, поведет носом, пойдет посмотрит, и в лучшем случае там она сделает гав другой.
Но сначала она очень долго и очень ритуально будет показывать сигналы, что эта территория уже чужая, вернись обратно.
Сюда не ходи, туда ходи, снег башка упадет, совсем мертвый будешь.
Да, то есть вот это не похоже на то, как реагируют вот собаки именно за заборной, то есть когда она лежала, и вдруг она такая сорвалась, и уже просто в забор, такая не так. То есть там от действия до, от услышанного до действия проходит секунд примерно ноль. Да, у охранной собаки это все-таки процесс достаточно безэмоциональный.
Во-первых, он не эмоциональный, а чисто функциональный. А еще важно, ну, можно отметить, что эти собаки, они в большинстве своем воспитываются вместе с животными,
которых охраняют.
И они и с животными, с этими тоже общаются так, чтобы их точно поняли, поскольку другой вид. И они вообще достаточно плавные сами по себе и медленные. И за счет своего поведения они в том числе синхронизируют и тех животных, которых они пасут.
Только давайте сделаем ремарку, что вот эти алабаи, они не от рождения такие. Ну, как бы, да? Если мы берем алабая и заводим его на участке,
то он точно так же может орать.
Да. Если мы забираем алабая в месяц от родителей, а потом полгода держим в квартире, не выпуская, общаясь только с людьми, а потом привозим на дачу, то мы получим...
Точно так же будет орать, как и шпиц, да.
Как и шпиц.
Это такая ремарочка, поэтому не надо этого делать.
Да, да, понятное дело, то здесь имеется в виду ситуация, когда собака находится в своей естественной среде, когда она обучена вот этому, ну, собственно, процессу, и там тоже еще один такой маркер, что как только вот этот стимул удаляется, собака спокойно идет и продолжает подремывать. То есть у нее нет задачи, ну, скажем так, вот когда тоже писали в комментариях, что собака может там полчаса не успокаиваться, час не успокаиваться, то есть это был чисто вот такой ментальный, функциональный действие. Пошел, обозначил, результат получил, пошел дальше отдыхать. То есть вот это охранное поведение собаки.
И вот я сейчас подумала, что вот именно охранные породы, они в большинстве своем очень мало разговаривающие. Как раз их голоса...
Много делающие, мало разговаривающие.
Очень, потому что их голос...
Очень убедительно.
Ну, то есть пастушьи собаки гораздо чаще лают, потому что они используют голос для работы. А вот охранные собаки, там, охранно-пастушные, они не используют голос для того, чтобы управлять ситуацией.
Вот. Есть еще другой тип вот этого поведения, да, лая, это пограничное поведение. И это тоже немножко другое. Ну, иногда, вот, опять же, иногда у некоторых собак вот этот лай на забор, он может быть связан с пограничным поведением, да, но иногда нет. Вот что такое пограничное поведение в природе? Это обычно какие-то особи, которые, ну, скажем так, невысоко...
Давай изначально это по там, периоду взросления на периферию выходят подростки. У них есть период сепарации, когда им необходимо познать внешний мир и понять, как внешний мир взаимодействует. Они с ним, и внешний мир с ним. И это период, когда они решают, выходят они из стаи, там, из группы, остаются они в этой группе, находят себе партнеров или не находят. И, в общем, оттачивают все свои навыки красивой речи, сигналов примирения, конфликтов, неконфликтов и все социальные варианты поведения, которые там взаимодействие с другими собаками. И поскольку они только пробуют, поскольку они отделяются, и поскольку у них в этот момент активная перестройка нервной системы, в это время они достаточно гавкучие, достаточно нервные.
И, соответственно, они реагируют на какие-то малейшие звуки, и это выглядит по-другому. Там идет такой немножко другой характер лая, да, то есть вот если охранные собаки это делают такой гав-гав пару раз и убедительно, то пограничники, они просто голосят. То есть вот это такой типичный пограничный лай.
Знаешь, я бы сказала, что охранные собаки даже не обязательно говорят гав, они могут просто подойти и посмотреть, иногда этого достаточно. Что там вообще не всегда есть голос.
Много чести вам лаять.
Рот открывать. Да.
Пограничники – это либо подростки, либо подростки вырастают и занимают какую-то роль в социуме, а на границе остаются те, кто в социум вписаться не может. Соответственно, это кто-то очень нервный и много лающий.
Достаточно трусливый, на самом деле. То есть вот то, что я вижу по собакам именно домашним, то собаки, склонные к пограничности, как правило, это собаки, обладающие большим количеством страхов. То есть это часто собаки в зажатых позах, которые быстро, нервно передвигаются. То есть вот ну, такие собаки есть, они могут быть единственной собакой у хозяина, но при этом они вот склонны как раз к пограничным реакциям, и это просто говорит о том, что нервная система достаточно здорово изношена, ну, потому что у собаки высокий уровень стресса, высокий уровень кортизола, и это, в частности, коррелирует вот с этим, ну, как бы пограничным поведением, то есть когда собака склонна, то есть они обычно, пограничники обычно первые замечают чего-то, и, например, если собак несколько, пограничник начинает голосить, например, все остальные собаки начинают подрываться и на забор лаять, а пограничник может в этот момент уже спокойно пойти полежать, потому что не его задача разбираться, его задача кипиш создать. Если собака одна, она просто кипиш создаст все.
Ну вот обычно это собаки нервные, которые с большим количеством страхов, с проблемами ЖКТ впоследствии и задними ногами чаще всего. Ну да, с сведенными челюстями. Вот,
то есть, да, здесь, по сути, получается, что основная работа с такими собаками, то есть лай здесь это исключительно симптом, а у них есть еще там куча напряжений в теле, скорее всего, куча страхов, и, соответственно, по мере проработки вот этих вот паттернов уже тогда меняется их поведение. Хотя, опять же, на мой взгляд, склонность к этому, она, ну, как вот, как пожизненная или что-то в этом роде.
Ну, то есть просто так на границе, ну, то есть пограничников собака не остается, да, то есть есть следующий тип собаки, который не остается пограничником, он возвращает, там, находит себе какое-то место в социуме, не на границе, но при этом много лает. И это собаки, которые лают истериками. То есть вот слышат какой-то шум, и они бросаются на этот шум и остановиться уже не могут.
Они и лают, заводятся, да.
И заводятся, и начинают еще сильнее.
Они даже не в теле, они не соображают вообще, где они находятся, что происходит.
Выход из себя в буквальном смысле, да.
И это как раз собаки, которые лают без конца и прям до сипа в горле. Бедные срывают голос, и как раз те, от которых сходят с ума соседи чаще всего.
И... соседи, окружающие, сами собаки сходят с ума.
Но смысл в том, что это, да, вот чтобы мы отличали, что это не имеет отношения к охранному поведению.
Да, ничего общего с охраной это не имеет вообще.
То есть они будут также лаять, находясь в центре квартиры или около калитки на даче.
Ну, на калитке на даче будут лаять сильнее, потому что там все ближе, сложнее справляться с этим и так далее.
И эти собаки реагируют просто на какие-то набор стимулов. То есть есть что-то, что раздражает нервную систему, что нервная система не справляется и начинает как раз процесс про снижение напряжения, чтобы выдержать как-то эту сложную ситуацию. И есть еще вариант не нормы. Когда собака лает, это собаки, которые чаще живут в каких-то не самых благополучных условиях. То есть это скорее, я бы сказала, не дачные собаки, а собаки как вольерные какие-нибудь.
Вольерные, дворовые. То есть когда вот прям очень много есть как бы напряжение, и это скорее выглядит, ну вот мы это называем компульсивный лай, то есть это когда собака лает вот не истерично, так непрерывно, ав-ав-ав-ав, да, а когда идет такой вот отрывистый ав-ав-ав, но это долго, прям вот, вот прям долго,
полночи.
Долго лаем, капает, да, это вот скорее похоже.
Это напоминает кататонию, да, такие вот монотонные движения, которые повторяются из раза в раз.
Собственно, как любое компульсивное расстройство, это повторяющееся движение, там, не знаю, если собака там ходит по кругу или ходит из угла в угол в своем вольере, вот точно так же это может выражаться через лай.
Итак, у нас получилось 4 варианта. Вариант первый – истинно охранные собаки. Истинно, ну, я не знаю, как это не какая-то официальная классификация, просто это мы разделили для себя, да, чтобы как-то рассказать, что настоящее охранное поведение, оно встречается у собак, которые выросли и были, ну, чаще всего они вырастут вместе с животными, которых они охраняют, и это же именно про охрану социального партнера чаще всего или стада. Редко бывает про территорию. И это собаки, которые вообще почти не лают. Или если и есть этот гав, то он будет один или два раза. Это не обязательно, как бы первый вариант это какие-нибудь серьезные собаки, которых поселили вместе с коровками, они с ними выросли. Другой вариант – это какие-то достаточно устойчивые собаки с нервной системой, которые живут на даче или на своем участке, и они могут обозначать себя. И это тоже будет один-два раза гав, но не больше.
То есть... я вспомнила, у меня была собака, бернский зенинхунд, ну, это же как бы пастухи, и у нее включалось охранное поведение очень интересное. Она не лаяла. Она, значит, ложилась. Когда кто-то приходил, незнакомый ей, ну, кого она не знала, ну, не видела ни разу, она ложилась около двери, и когда человек хотел уйти, и если, ну, например, там, меня не было, рядом. Она ложилась около двери и такая, типа, не надо, подождите, и сейчас мама придет и уберет. То есть она, да, да, она не лаяла, но она показывала, что не надо, не надо.
Ну, да, на самом деле, знаешь, вот странное поведение, оно включает дофига всего, кроме лая. То есть там у них богатый инструментарий, которым они пользуются преимущественно.
Или, допустим, мы шли по лесу, она увидела впереди компанию, которая ей показалась, ну, как-то не очень. Там какие-то подростки бурные были. Она не лаяла, она просто встала между мной и ними. И очень внимательно за ними наблюдала.
Да, 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 вот,
было достаточно.
Я хотела как раз сказать, что у меня была история про собаку, что из 4 собак собака не лаяла на калитку и на забор вообще никогда. Но если приходили какие-то люди незнакомые, все собаки, кто лаял, там, либо продолжал лаять, либо радостно начинали лизаться, обниматься, и, ну, активный фуллинг на приходящих, а вот собака, которая молчала, она вставала и так смотрела, что люди звали хозяина, что и спрашивали, а можно ли войти. Там был боксер просто, она была молчаливая, но очень выразительная. Ну, как бы, она вставала, четко перекрывая дорогу. То есть люди зашли, и дальше они пройти не могли.
Сразу все поняли.
Угу. И про охранное поведение, что лая там не было, а поведение было.
Да, да. Я не вспомнила сразу, да, Глашу свою, что вот именно так у нее это выражалось. И не надо было лаять.
Что собаки с устойчивой нервной системой, которые ведут себя, у которых есть признаки, там, и охранное поведение, это поведение будет чаще всего вообще без вокализации.
И не такое эмоциональное, как вот это все. Гав-гав-гав.
И дальше у нас есть три варианта поведения. Все три варианта говорят о неблагополучии собаки. Причем в разных случаях бывает, что очень любимая, очень нежная и прям вот, ну, суперлюбимая собака, но почему-то у нее бывают истерики. Это не значит, что плохие хозяева, что плохо о ней заботятся или делают что-то не так. Бывает ситуация, что просто вот у собаки есть некая... Ну, родилась собака с такой нервной системой.
Ну, некий контекст, с которым она не справляется при
то
таком...
И эта нервная система, она изначально более лобильно и резче реагирует на внешние раздражители. И в этой ситуации, ну как, реакция будет бурной и более яркой, нежели у какой-то другой собаки.
Там был вопрос в чате.
Вопрос. Есть ли признаки охранного и тревожного лая? Можно ли их... Видимо, вопрос... Я правильно понимаю, Марин, что как различить по звуку, видимо, тревожный и охранный лай?
Ну, да, собственно. У меня собака-подросток, ей год, вот, Морема. С одной стороны, явный охранник, но иногда я все-таки пытаюсь понять, там, поощрять, ну, она охраняет или еще подросток нервничает.
Мне кажется, может быть, вы были не сначала, я тут цитировала, как это выглядит. То есть, как мы тут полаяли, как
лапа. Ну, извините, я просто, да, тут долго ходила.
Да, вот я рассказала, как лают пограничники. Это такой, вот это вот пограничный лай.
А, нет.
Что? Разница, на мой взгляд, просто будет в количестве и в состоянии собаки. Что если собака молчит или лает один или два раза, и при этом спокойно, у нее не напряженная поза, у нее, ну, то есть она может в любой момент слечь или отойти, то это как бы возможность показать, что она здесь есть, и, то есть она показывает этому миру, что она здесь есть. В ситуации, если собака, то есть ей сложно остановиться, она начинает туда-сюда метаться, бегать, подходить то к забору, то к человеку, и ей сложно остановиться, и она показывает еще достаточно много разных сигналов примирения телесных, напряжения, возбуждения, то это уже говорит о состоянии нервной системы и повышении тревожности.
Спасибо.
Ну, то есть, вот если говорить о том, как вот наши обычные домашние любимки, да, которые вообще ни разу там не охранные собаки, я бы еще раз вот, да, проговорила, где норма. То есть, вот как понять, вот этот шпиц сейчас, он прям вот норма или уже надо заморачиваться, то вот я бы сказала, да, как Оля, что бурк-бурк в ответ на там какого-то человека норм, Но ава-ва-ва-ваф и так там, не знаю, полминуты и больше, это уже не норм.
Ты знаешь, я бы сказала, что разница даже не в минутах, а в возможности собаки отвлечься от этого.
Состояние.
И ну, самостоятельно, да, то есть... успокоиться.
Да, тоже верно.
То есть для, там, есть разные собаки разного размера, разной скорости, и для кого-то, может быть, там полминуты полаять, а потом пойти попить воды и лечь спать, это нормально. А для кого-то полминуты, и как бы дальше уже собака падает в обморок.
Разносит, да.
То есть смотрим на состояние. Но мне кажется, что вот правда, там полминуты, минуты, и дальше уже все-таки перебор.
Ну, что опять дальше? Же, мне кажется, ну, на каждый стимул это тоже уже перебор. То есть вот здесь я бы брала вот маркером именно, что если собака реально на каждую движуху реагирует, даже по полминуты, то к концу дня она будет уже никакая.
Да, собака есть, будет уже...
Я бы сказала, да, что не на каждый падающий листик, не на каждую проехавшую машину. То есть,
и не на каждое шевеление соседа.
На каждое шевеление соседа. То есть если на каждое, даже там по чуть-чуть, это все равно перебор. То есть если там какой-то отдельный, супер, там, не знаю, важный стимул, там, не знаю, какая-то собака прошла, там, не знаю, велосипед проехал, но опять же, вот не 100% стимулов.
Я вспомнила историю знакомых. На даче... Они жили все, ну, там, все лето, и плюс там май-сентябрь, то есть полгода на даче. Соседи приезжали по выходным, и то не каждый. И это выглядело так. Ну, сетка рабица разделяет. Приезжают соседи, собака видит соседа, она ложится напротив соседа, который что-либо делает, смотрит на соседа, и где-то раз в полминуты говорит «гав». «Гав».
Это, кстати, вот версия, что еще вот одна причина, о которой мы сегодня не говорили, иногда собаки так развлекаются. И вот это, кстати, тоже очень частая причина лая на забор. Оно выглядит немножко по-другому. Оно не выглядит так невротично, оно выглядит как такая собака с восторгом, такая... То есть это как раз вообще отдельная причина. Это говорит о том, что просто собаке на даче не хватает стимуляции. Может быть, с ней не гуляют.
Она пытается, да, себя развлечь.
И она вот просто реально развлекается. То есть ворона
полетела. Реакцию окружающих. А бывают вот эти перелайки, ну там, причем они бывают в определенное время, да, у них там что-то замыкает, и они так по очереди начинают слушают, значит, там внимательно, кто что скажет, отвечают.
И вот это, мне кажется, тоже здесь бывает, что в перелай вступает собака-невротик, да, когда вот, и опять же, это дергает.
И она не может, как, она не может тоже как человек, да, она не может остановиться, она говорит, никого не слушает, всех перебивает.
А если это именно вот собака развлекается, то здесь то же самое. Она пару раз там гавканула, послушала, какие там ответили, еще раз там что-то гавканула, а потом довольная там пошла дальше спать. То есть вот я бы сказала, здесь мы тоже оцениваем по контексту, потому что перелай цепляет и невротиков тоже, и пограничников тоже. Но только вот, в общем-то, собаки с более-менее ровной базой тоже включаются в перелай там от развлечения, но быстро из этого выходят и не уходят вот в этот эмоциональный штопор.
Итак, мы сегодня обсудили вопрос, нормы ли лай на забор для собаки. В итоге получается, что поводов лаять собаки очень много. От простого поиграться и там задрать в смысле привлечь внимание и спровоцировать соседа, кончая ну, как бы, слежением и охраной территории и... невротическими, компульсивным лаем, когда собака не может остановиться и пытается, начинает уже потихоньку сходить с ума. Я надеюсь, что... Мне кажется, мы обсудили все, что мы хотели.
Что делать вообще-то?
А, ну, что делать?
Хотя бы широкими мазками-то.
Да, простите. Собственно, что делать? Но здесь, знаешь, здесь вообще-то вопросов, нюансов. Что делать? Можно начать с вопроса, как воспитать охранную собаку. Мне кажется, один из очень частых вопросов, что делать, чтобы собака была охранной.
Вот, как поставить собаку лаять на забор?
И здесь совершенно разного хотят. И вопрос, ну, как бы вопрос, что хочет хозяин. Если хочет, чтобы собака все время лаяла на забор, то достаточно расшатать ей нервную систему. Если хозяин хочет, чтобы собака была серьезным помощником и опорой, то мне кажется, что устойчивая нервная система и уважение и партнерские отношения как раз даст результат хорошей охранной собаки.
Уверенность, прежде всего, в себе, вообще, в окружении.
Угу, то есть уверенность собаки в себе, в своем хозяине и в том, что происходит вокруг, дает результат как раз хорошей собаке, которая может помочь в охране.
Но если уже у нас есть собака, которая лает, допустим, да, если взять самый распространенный вот этот невротический лай, чисто от того, что нервишки не выдерживают, да, такого количества стимулов, то у нас есть, с одной стороны, базовая работа, ну вот то, что ты сказал, да, работать с нервной системой, работать с парасимпатикой, это то, о чем мы постоянно
говорим. Работать с нервишками.
С нервишками, да, то есть, по сути, работать со снижением уровня стресса, то, о чем мы практически на каждом эфире говорим, и много раз про это говорили, но если конкретно говорить про дачу, здесь есть два ключевых момента, которые могут помочь этой собаке. Первое – это сон. То есть вот почему собака на даче сразу дает откат вот по этим реакциям? Потому что меняется режим дня, там, где вы ушли днем на работу, и собака днем досыпает свою норму сна 18 часов, здесь как бы она тусит на участке, не каждая собака
и
еще может...
Сколько всего надо успеть все посмотреть, понюхать, узнать,
каждый лет
некогда спать.
Спать невозможно, то есть не то, что некогда, а даже вот не все собаки могут спать на земле, в саду, когда кругом вот это все шуршит и шевелится, вот, поэтому нужно смотреть и следить, насколько собака потеряла вот этот объем сна, и если прям-таки да, потеряла критично, то прям вот забирать ее в дом время от времени, закрывать окна, зашторивать, там, не знаю, как вот в детском садике. И сейчас, да, и по сути там, посидеть с ней, то есть ну, чтобы она как-то вошла вот в эту, в режим, да, вот этого укладывания, и давать возможность собаке досыпать, то есть буквально учить ее спать, ну, тоже вот, по-моему, у нас есть отдельный эфир про сон, как бы восстанавливать нормы сна, то есть вот это ключевой момент, если собака не отсыпает свою норму, все остальное практически бесполезно. Вот. И, наверное, еще такой вот лайфхак, это мои клиенты мне присылали, ну, это правда помогает, сделать непрозрачный забор. То есть, если вот собаку конкретно дергают визуальные стимулы, для этого не обязательно заморачиваться какими-то дорогими решениями. Есть, ну, я не помню, как они называются, какие-то тенты такие достаточно легкие, как строительные тенты, которые можно...
У меня такая штука, у меня прозрачная сетка, ну, такая... И мы повесили затеняющую сетку просто с двух сторон. Ничего не видно, но свет пропускают.
Да?
Очень удобно.
Вот,
но
вот
она же чувствует, она же носом чует, она же не глазами.
Да, да, да. Это я к
тому, глазами что... тоже. Мы просто убираем лишний стимул.
Да.
То есть... Я включу, а то мне... Ну, в основном-то она же чует. Моя начинает, например, бубукать. Мы не видим еще никого. А уже она предупреждает, что кто-то идет, чужой именно. Поэтому, хотя забор непрозрачный, там есть какие-то дырочки, но в основном я понимаю, это какие-то чувства такие сенсорные заранее. Там.
Да, они хорошо слышат, как минимум, да. То есть...
Итак, что у нас получается, что здесь очень важно, на самом деле, еще один аспект, мы пропустили, мы сделали как-то, сделали вид, что его не замечаем, что охранная собака очень часто подразумевается очень четко конкретное поведение. Поведение ну, как, того, что собака должна защищать человека. И здесь часто речь идет о том, что собака должна защищать от воров, от людей незнакомых. И, в общем, много всего можно придумать в ситуации, если мы в голове живем в опасном мире, в котором на нас там, или в опасном месте, то это получается, что мы используем собаку как инструмент и требуем от нее конкретного поведения. И здесь очень сложный этический момент, потому что мы работаем с собаками-компаньонами. Мы работаем с собаками, которых мы ценим и бережем так же, как бережем своих социальных партнеров.
Ну, как члены семьи, да.
Как члены семьи. И,
будем ли мы подставлять своего члена семьи, чтобы он обеспечивал нашу безопасность?
Но ведь это ее как бы предназначена работа, ей их же беками выращивали.
Вот когда да, мы об этом мы вначале и говорили, на тему того, что кого отбирали на охрану. Потому что охранные собаки – это не те, кто бросается на амбразуру, и это совсем иное обычно подразумевается в охране. А если речь идет о собаках, которые бросаются на людей, то это уже не наша квалификация, не наша сфера деятельности. Более того, мы, в общем-то, ну, я боюсь говорить за всех, но, в общем, в нашем проекте мы считаем, что это неэтично.
Ну, здесь просто, я так понимаю, немножко другое идет вопрос именно, да, что порода, ну, как бы порода созданная.
Ну,
как
ну да, вот вы говорили про зенхунда.
Например,
ее даже, может быть, специально не учат, но у щенка, у хорошего, да, там это наследственное поведение. Нет.
Наследственное поведение, смотря что мы подразумеваем. То, что собака встанет...
Перекрыть выход чужому, пока хозяин не разрешил.
Молча, это да. А если
предупредить собаку... чужого, что не входи, тут я есть, да. Ну, это же такие вещи. Их же, наверное, нельзя как бы, ну, купировать, заставлять там отказываться.
А это норма, понимаете, это норма. С точки зрения вот этой породы, это норма. Орать на забор – это не норма. А гавкнуть пару раз или встать, перекрыть дорогу – это норма. Мы как раз говорили о том, что это нормально, если собака буркнет пару раз, и как бы и все. А вот если она уходит в реакцию, то это уже не норма. И таких собак, например, таких вот щенков, да, там в пастухи просто их бы сразу уже, ну, то есть там
выбраковывают,
они...
их не берут.
Выбраковывают просто путем как бы уничтожения. То есть остаются те, кто спокойно вот так вот гавают. А у нас собаки, ну, уже как бы, собственно...
Ну, есть такие, да.
И здесь вопрос того, что когда мы говорим об охранном поведении, часто... Очень, ну, то есть разное подразумевается. И мы еще раз скажем, что я еще раз повторю, что охранное поведение в нашем представлении – это устойчивая нервная система и собака, которая может там, встать между хозяином и человеком или сказать один раз гав, что вообще-то как бы так, обозначить себя, вообще-то я здесь есть. И этого гава будет достаточно для того, чтобы люди шли дальше, а не заглядывали в калитку.
Нет, у меня собака может сказать гав, да, но потом она увидит, что это там люди, она скажет им привет. То есть, я не знаю, сложно мне классифицировать это как охранное поведение, но в целом это примерно плюс-минус видотипичная норма, да, то есть обозначение неких границ без перехода в истерику. То есть реакция нервной системы есть, фиксация как бы стимула есть, но без какого-то, ну, вот, сильного эмоционального включения.
Я вот за своей собакой заметила, что она за полгода, ну, мы просто живем за городом, ее взяли, как бы, она выучила всех соседей. И если раньше полгода назад она лаяла, там, когда ей было 6 месяцев, то сейчас они мимо идут с детьми, там, с другими собаками, а она совершенно спокойно стоит. Там. Но есть люди, которые вызывают у нее резкое неприятие. И тут вот не остановить.
Ну, смотрите, тут смотря в чем это выражает.
Влает, то есть она не хочет влает, общаться там.
Это не охранное поведение, это скорее именно связано с, ну, я не знаю, да, поскольку не разбираем кейс, это связано с какой-то стрессовой реакцией. То есть это может быть депривация, может быть, там, не знаю, стресс, может быть, пограничность, может быть, что угодно. То есть не слышала, я не знаю ситуацию, но это точно не охранное поведение.
Ну ладно, я поняла.
То есть, с этой точки зрения, пастушья охранная собака в своих стрессовых проявлениях ничем не отличается от любой другой собаки. То есть, вот это, на мой взгляд, да, вот из того, что вы рассказываете, поведение не пастушье охранное, а стрессовое.
Ну,
а
уже... есть, да. Ну, я тоже вижу, что человек, с которым мы общаемся, он приходит, и вот конкретно там одного-двух она категорически это.
Да, это уже это туда.
Ну, тут еще много нюансов всяких, например, что собаки прекрасно считывают отношения людей, и это может быть просто, что лают на тех, кого хозяева на самом деле не очень-то хотят видеть рядом.
Это уже говорит, все равно общее, это к любой собаке относится, также может вести себя, там, не знаю, чихуаш, вот, да. То есть с этой точки зрения без разницы, какая порода. Это общее собачье.
Итак, собаки, когда охраняют, они почти не лают, а когда собака лает много и не переставая, это повод работать с нервной системой собаки, с ее благополучием, с ее режимом сна, здоровьем.
Развлекать легально. Развлекать легально.
Или давать возможность получать какую-то информацию больше, чем от забора. На этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо большое всем, кто нас, кто пришел вживую и кто нас будет смотреть и слушать. И будем
вам спасибо.
Рады. Будем рады новым встречам. До свидания.
Всем пока.
До свидания.